Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». В Петербурге появится музей братьев Стругацких. Группа энтузиастов выиграла президентский грант «Научно-художественное пространство музей Стругацких в Пулково». Там будет не только музейная часть, связанная с наследием Аркадия и Бориса Стругацких, но и пространство, посвященное развитию современной науки и литературы, где будут воплощаться разные просветительские и образовательные программы. О будущем музея братьев Стругацких мы говорим с членами команды, выигравшей грант на его создание, руководителем проекта, сотрудницей Пулковской обсерватории Екатериной Ютановой, издателем, возглавляющим издательство «Терра Фантастика» Николаем Ютановым и писателем Сергеем Переслегиным. Екатерина, как родилась идея музея братьев Стругацких?
Идея давно была, мы ее обсуждали. Мы вышли на директора Пулковской обсерватории, который предложил нам большое интересное помещение на Пулковской горе, где работал Стругацкий, помещение бывшей гостиницы, где он еще и 2 года, будучи аспирантом, жил. И над Пулковской горой развеян прах Бориса Натановича. Наш проект не монументальный такой застывший музей, поэтому мы и назвали его научно-художественным пространством, чтобы это был живой объект, куда приходила молодежь, что-то сама творила, чему-то училась. В обсерватории очень много раритетных вещей, которые упоминались в произведениях Стругацких. Например, там есть диван-транслятор, живой до сих пор. Ну, прообраз дивана-транслятора. Выяснилось, что все аспиранты-астрономы жили в общежитии Пулковской обсерватории. Мы разобрали подвалы, нашли мебель, нашли столы. У нас там будет библиотека, где будут представлены почти все издания Стругацких, которые мы найдем. В библиотеке же будут транслироваться всякие слайд-шоу, мероприятия, где принимал Борис Натанович участие. Мы начали уже монтировать фильм из записей его выступлений на всевозможных конвентах фантастических. Есть договоренности через очки дополнительной реальности. Небольшое шоу, где человек видит Вселенную, те звезды, где происходили события в произведениях Стругацких.
Николай, а как вы видите этот музей или творческое пространство?
Это музей будущего. В пространстве нашей литературы, кинематографа, именно русскоязычного, в первую очередь. Вот это одно из немногих будущих, которое было прописано. Оно, безусловно, связано с историческим контекстом, когда оно создавалось. Это в эпоху Советского Союза. Но Аркадий Натанович и Борис Натанович, они вытащить из того мира решили самое лучшее, самое ценное, что для них было. Это люди. Те научники, инженеры, которые делали космическую технику и так далее. Администраторы, это у них отдельная линейка. Один портрет Модеста Матвеевича Комноедова, разноречивый и прекрасный, чего стоит. И с понедельника начинается в субботу. И здесь имеется в виду, что у нас будущее, которое мы уже сейчас проживаем. Вот, например, 7 ноября 2017 года, если кто не знает, стартовала знаменитая экспедиция трансплутоновская из 2 планетолетов «Таймыр» и «Ермак». Они должны были выйти к орбите Плутона и там начать испытывать новые технологии, постараться достичь скорости света. И тем самым при возникновении так называемых описанных Стругацкими легендных ускорений был открыт принцип детринитации, согласно которому космические корабли получили практически мгновенный доступ ко всем планетам нашей галактики. Были созданы звездолеты класса «Призрак», которые перемещались между звездами мгновенно по принципу квантовой небесной механики. Дальше уже возникли вот те удивительные социальные проекты и острые проблемы, которые описаны в книгах Стругацких. В повести «Трудно быть Богом» и в романе «Обитаемый остров», и в попытке к бегству, которые входят в цикл, который с нашей легкой издательской руки был назван циклом «Мира полудня».
Так вы считаете, что это будущее уже наступило?
Нет, мы считаем, безусловно, что это одно из будущих, которое могло быть у этой страны, у этой территории, у этого языка и культуры. В книгах Стругацких народ разговаривал на русском и на английском. Базовые языки, которые несли культурный код свой собственный. Будущее меняется, будущее вариативно. Именно здесь, на площадке научно-художественного пространства, самое время поговорить о будущем разном. Уйти от старых клише, забыть древние городские театры, например, политику, правосудие, и оставить совершенно другой театр, театр личной жизни, чудесных взаимоотношений. Это зона, где молодежь может поговорить, узнать. Это просветительская площадка, для меня это важно, учебная площадка. И это площадка изменения онтологии человека. То есть, по большому счету, Пулковская обсерватория – это небесные врата страны. В ней заложен старый миф, в ней должен быть рожден новый миф. И из серии того, когда ты прикасаешься к звездам, то тем самым у тебя меняется представление о мире.
Сергей, как вы относитесь к этой идее?
Советская фантастика была продолжением культурологических, исторических, экономических исследований иными средствами. И с ее исчезновением эти исследования прекратились. И для меня музей – это прежде всего исследовательская площадка. Дальше. Есть понятие Пулковской обсерватории. Через музей в значительной мере будет проходить взаимодействие людей с обсерваторией. А это даст ей новую энергетику, новое движение вперед. Далее я имею отношение к проекту в связи с библиотекой, где я тоже состою. Задача библиотеки – это работа с такими сложными вещами, как метаонтология. Мир Стругацких – это где-то 5 или 6 разных миров онтологий, взаимодействие между которыми вообще-то не простроено. В 90-е годы издательство «Фантастика» сделало сборку мира Стругацких вокруг мира Полдня. Задача сборки произведений Стругацких и миров Стругацких в целом, она еще не решена, и она даже еще не поставлена. И если говорить о музее как об исследовательской площадке, то это, в частности, одна из задач музея.
Почему мы так с таким придыханием всегда говорим о Стругацких? Ведь, наверное, фантастика сама по себе играла большую роль в советское время.
В советское время было несколько фантастик. Мы называем одним словом абсолютно различные жанры, которые, кстати, решали разные задачи. Есть такое понятие, как жульверновская фантастика. Это писатели, которые приспосабливают только что явившегося из деревни человека к реалиям научно-технической революции. Это просветительская фантастика, и ее в Союзе было много. Есть, само собой разумеется, развлекательная фантастика. В Союзе она была развита несколько меньше, чем, например, в Штатах, но она тоже, естественно, была. И есть фантастика, которая пыталась решить своими способами проблему соотношения между имманентным, то есть бытийным, находящимся здесь и сейчас, и трансцендентным, то есть находящимся вне всего, за любыми возможными пределами. Это одна из задач, которую человечество решало всю свою историю. В 20-м столетии, особенно во второй половине, так уж получилось, что в двух великих странах, в Советском Союзе и на Штатах Америки, эта задача прежде всего решалась определенным типом фантастики. Еще музыкой, еще театром, еще поэзией. Но в какой-то период времени фантастика была центром приложения здесь усилий. Очень редко и очень не во всех странах возникают новые концепции мироустройства. Есть немало великих стран, которые никогда за свою историю ничего такого не создали вообще. Так вот, единственный вклад России в концептуальные исследования в течение всей человеческой истории – это ноосферная модель, связанная с именами прежде всего ученого, геолога, геохимика, философа Вернадского и писателя-фантастов Ивана Ефремова и братьев Аркадия Борисов Стругацких. Получается, что вот на больших весах бесконечности, когда будет оцениваться, что сделала Россия, там будут лежать вот эта концепция и космический полет Гагарина. Да, победа в Отечественной войне тоже будет лежать. Вот это три вещи, которые от Советского Союза, страны, прожившей 70 лет и ушедшей в прошлое, останутся в истории на очень надолго. Отсюда наш интерес к фантастике советской. В рамках ноосферной модели работало немало авторов. Но так получилось, что модель эта известна под именами Ефремова и Стругацких. То есть они ее создатели, остальные в этой модели жили и работали.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О будущем музея братьев Стругацких мы говорим с членами команды, выигравшей грант на его создание, руководителем проекта Екатериной Ютановой, главой издательства «Терра Фантастика» Николаем Ютановым и писателем Сергеем Переслегиным. Сергей, поэтому так, в общем, была важна фантастика, да?
Да, конечно. Фантастика продвигала концепцию мира, созданная в России. Ведь, понимаете, когда тогда было столкновение России и Соединенных Штатов Америки, это было столкновение не только ядерных сил, экономики, но прежде всего концепции мира. И тогда, когда мы говорили о холодной войне, мы знали, что им противопоставить. У нас был один мир будущего и одно будущее, у них другое. Сейчас у нас противостояние тоже вроде есть. Но встает вопрос, а что мы, собственно, делим? Они говорят, впереди глобальное рыночное будущее. Мы говорим, впереди глобальное рыночное будущее. И тогда получается, что делим-то мы деньги. А вот если за будущее можно потерять много чего, и свою жизнь в том числе, то вот за деньги, тем более чужие, мне, например, совершенно неохота. И в этом плане встает вопрос. Наше отставание по отношению к Западу, оно, конечно, технологическое, но я к этому всегда относился спокойно. Технологию всегда можно украсть. Ну, нельзя украсть, можно купить. Но не получается купить, можно на крайний случай даже и самим сделать. Это не страшно. Инфраструктурное отставание. Но абсолютно не факт, что в мире ближайшего 20-летнего будущего вообще будут нужны инфраструктуры. Точнее, что мы под этим названием будем понимать то, что сейчас понимаем. А вот отставание в концепциях – это очень важно. С 80-х годов 20-го столетия американцы создали по меньшей мере две сильные концепции. Концепция устойчивого развития конца истории, сейчас, слава богу, покойная. И концепция технологической сингулярности тоже, в общем, не очень живая. Но их было два новых шага. Мы же за это время потеряли модель Ефремова-Стругацких и не сделали ничего.
Екатерина, вот вы, когда говорите о будущем музея, вы говорите «мы, наша команда». Может быть, расшифруете, кто эти «мы»?
Ну, во-первых, здесь присутствующие господа. Во-вторых, в советское время существовала такая общность людей, которая называлась фэндом. И мы выросли оттуда. Это любители фантастики, начинающие писатели фантастики. С нами же были наши мэтры Стругацкий, Ефремов, Булычев. И мы собирались, обменивались мнениями, обсуждали книжки. В рамках этих сборов были премии по фантастике. Одна из первых премий была «Элита». «Интерпрескон» до сих пор существует. Вот. Эта общность людей осталась. И из этой общности молодежи выросли писатели, выросли критики, выросли уже профессиональные литературоведы. Я всех этих людей считаю своей командой. Это сопереживание, участие в процессе. Это не футбольные болельщики.
Николай, вот это удивительное сообщество фэндом. Что это за явление? Существует ли оно хоть в каком-то виде сейчас? Какую роль оно сыграло?
Фэндом существует практически во всех развитых странах, где читают книги, читают комиксы, читают мангу и смотрят кино. Само слово фэндом, по большому счету, родилось в Соединенных Штатах. Жители конкретной страны, конкретной территории, которые читают книжки и делают все то, что я уже перечислял, они, естественно, образовывают отдельное пространство коммуникации. Ну, как говорил Борис Натанович Стругацкий, что любая фантастическая литература, она на трех китах стоит. Чудо, тайна, достоверность. Это люди, которые не обсуждают чудеса реальности, а те, что может быть или могло бы быть. Это люди, которые испытывают определенную страсть к слову. Об этом они могут поговорить.
И испытывают в этом потребность.
Причем смертоносную потребность. То есть, как бы, если он этого не сделает, жизнь утрачивает грандиозные сегменты смыслов. И действительно, это феномен реальный, максимально близко к этому только клубу любителей детективов, которых значительно меньше. Это была зона свободы. Тебе не нужно встретить это как бы историю с реальностью. Что можно, что нельзя. Процедура возможности там обсуждалась легко и не напряженно, как будто эта возможность уже реализована. И вот эта свобода мысли, она вовлекала туда большое количество научно-технической, гуманитарной интеллигенции. Все же это связано очень сильно с философскими основаниями, которые существовали у нашего мира. И недаром недавно вышедшая работа именовала фантастику как авантюрный философский роман 20 века. Авантюра мысли. И здесь была та самая территория, где абсолютно свободно эта мысль могла перемещаться. Это как бы называли это эскапизм. Ну, эскапизм, и что? А на самом-то деле свобода.
Сергей, как вы видите вот эту вот схему этих движений?
Было всего три массовых движения. Это клубы самодеятельной песни, это тур-клубы, и это фэндом, клубы любителей фантастики. из них с литературой связано было по-настоящему одно. И в этом плане сейчас можно говорить, что да, у нас сейчас есть еще и клуб любителей детектива, есть очень немалый клуб любителей военной истории. 80% членов клуба любителей истории из фэндом. Понимаете, фэндом, фэндом все-таки английское слово, мы КЛФники были в свое время.
Клуб любителей фантастики.
Клуб любителей фантастики, да. Чем отличается, вот, например, от тех же футбольных болельщиков? Футбольные болельщики точно не пойдут играть на поле. А из фэндома выросло очень немалое количество и писателей, и критиков, которые сейчас вполне себе публикуются, вполне себе известны, и они пришли оттуда. Между прочим, мы с членом семинара Стругацкого Бориса Натановича. Значительная часть автора начинали как читатели и часть фэндома. Кроме того, что фэндом таким образом был включен в большую культуру, но сейчас эти книги изданы, известны, многие из них считаются достижениями советской и постсоветской фантастики. А сверх того, фэндом создавал еще и огромную субкультуру. Самодеятельные, рукописные вещи, то, что носит название фанфик.
Что это такое?
Это книги, которые писали разные люди и пишут до сих пор на чьи-нибудь сюжеты или чьими-нибудь героями. Многие авторы к этому относятся негативно, многие с юмором, но я должен заметить, что существует некоторое количество произведений, написанных в этом жанре, которые точно не уступают по силе воздействия оригиналу. И через фанфики много народу продвигалось в зону познания. Кстати, на то пошло. У Стругацких второе вторжение марсиан, в принципе, можно рассматривать как фанфик Коэлса. Познакомившись с фантастикой, с ее философией, с той же ноосферной моделью, они многие занимались наукой, культурой, производством, бизнесом, но у них же все время оставалось вот это понимание. Многим людям фэндом придал смысл. В Советском Союзе не было Бога, не было религии, не было понимания христианства. И вся наша советская связь с небом осуществлялась через фантастику. Другой связи не было.
То есть вы считаете, что эта связь, она внутри человека есть изначально, и она должна найти свое выражение. Если религия запрещена, то в чем-то другом.
Вся человеческая история – это длинный, иногда путанный рассказ о том, как в разные времена и в разных местах организовывали эту связь. Через религию, через философию, через культуру, через город. Например, вообще говоря, город есть система, которая соединяет небо и землю. В городе люди могут какую-то часть своего времени и своей жизни смотреть на красивое, а это уже небо, и думать о важном, а не об актуальном. Для этого город существует, его для этого делают человечество. Союз лишился связи с небом через христианство. Она, впрочем, была утрачена уже и в последние десятилетия жизни империи, как минимум, может быть, и раньше. У нас был серьезнейший, страшный кризис городов. Он до сих пор не преодолен, как кризис. Но фантастика дала России, Советскому Союзу небо. И она дала грандиозное небо. И эта связь работала. Союза давно нет, но эта связь все еще существует через советскую фантастику. Не случайно она все еще издается, продается и покупается. А раз покупается, то читается.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О будущем музея братьев Стругацких мы говорим с членами команды, выигравшей грант на его создание, руководителем проекта Екатериной Ютановой, главой издательства «Терра Фантастика» Николаем Ютановым и писателем Сергеем Переслегиным. Я хотела вернуться, Сергей, к вашей мысли о моделях будущего, да, которые противостояли друг другу во время Холодной войны, но сейчас у нас что-то опять вроде Холодной войны образовалось. Что с этими моделями двумя стало?
Знаете, в одной хорошей книжке серии «Эврика», изданной в незапамятные советские времена, я прочел фразу, которая на меня ребенка произвела очень сильное впечатление. А там разбирается Гамлет. Говорит, что Гамлет находился в очень сложной ситуации. Он, в общем-то, вынужден был идти до конца самим своим положением. Он не мог сказать: «Извините, я тут был Гамлет, принц датский, так вот больше не буду». Та же самая ситуация случилась с Россией. Россия когда-то воспринималась как христианская православная надежда человечества на наступление Царства Божьего на земле. При Союзе это царство, собственно, пытались создавать на земле вполне себе обыденными способами. Получилось, разумеется, не очень, но попытка была интересна. И в этом плане Россия всегда выступала с определенных концептуальных позиций. Да, Третий Рим, ну, с моей точки зрения, довольно бедная концепция. Но концепция Третьего Рима довольно жестко отличалась от уже к этому времени секуляризованного западного мира. А концепция того, что наше существование как страны связано с идеальным, а не с материальным, для России было принципиально и очень важно. Концепция мира полудня, об этом написано там десятки страниц, и она доведена до философской конструкции. Потому что ноосферная модель одна из вообще-то всего, по моим подсчетам, 13-14, созданными за всю историю человечества моделей, в этом планете была очень сильная конструкция. Европа, последняя, что она предложила относительно вменяемое, был марксизм 19 столетия. Попытки переписать ситуацию, сделавшую из постмодерна философскую концепцию 60-е и 80-е годы 20 века, точно никакого результата не дали. В этом плане Европа в 19 столетии как концептуальный центр закончила свое существование. Конечно, могу рассматривать отдельно концепции Хаусхофера и Гитлера, но я боюсь, что сама Европа по этому поводу будет крайне возмущена. Штаты работали гораздо интереснее. Вообще у нас в стране недооценивают американскую мысль, что делают зря. Штаты очень хороши и в войне, и в мышлении, они это умеют. У них была концепция государства неограниченных возможностей. Базовые элементы ее – это поощрение разрешения любых форм миграции, лишь бы человек был в состоянии работать, его принимали в Америку в то время. И это создало совершенно особую культуру плавильного котла. Это действительно культура. Это действительно было грандиозным достижением. Дальше. У них появилась концепция, называемая «американской мечтой». Это тоже очень неплохо работало. У них появилась концепция общества потребления. Видно, что делали ее на коленке вручную, в режиме бегом, но сделали. Она прожила недолго, но в какой-то момент времени она была им важна. Далее они сделали концепцию устойчивого развития, далее технологической сингулярности. Да, концепции все так себе, все они третьего сорта, второго. Но они есть, и они постоянно обновляются. Европейская концепция не обновляла 150 лет, наша 50 лет. И в этом плане, если в середине века 20-го у нас было что сопоставить, и это было очень интересное сопоставление, потому что обе стороны говорили о свободе. Мы действительно показали миру две полярные концепции создания свободы. В том числе свободу мышления, как основу любой другой свободы.
Не понимаю, о чем вы говорите в смысле Советского Союза, с цензурой, с лагерями. О какой свободе может быть речь?
Союз заставлял людей мыслить. И именно в условиях, когда мышление было опасным и было связано с риском для свободы и всего остального, именно в этих условиях мышление становилось ответственным. Потому что человек понимал, чего его мысль может ему стоить.
Вы хотите сказать, что для того, чтобы человек мыслил, его надо зажать как можно плотнее в тиски?
Такой способ существует. Это так называемая социальная тепловая машина. Она много где работает. Это вполне существующий технический прием заставления людей мыслить. Не в этом приеме была суть. Смотрите, ведь человек же находился в состоянии свободного выбора. Он имел возможность мыслить. И он точно знал, что за мышление он может заплатить достаточно дорого. Это было известно, и никто этого никогда не отрицал. Он совершенно спокойно мог не мыслить, мог существовать. Не шибко богато, но уж точно с голода-то не умирал. А теперь подумайте, как нужно было воспитывать людей, чтобы, имея такой выбор, получить достаточно большой процент тех, кто мыслить все-таки не отказывался.
Хорошо, к фантастике это какое отношение имеет?
Поскольку в Старом Союзе философии не было, поскольку историческая наука у нас находилась в глубочайшем загоне, возникла ситуация, при которой именно через фантастику можно было выразить плоды своего мышления и транслировать их на широкую аудиторию. Это был, по сути, единственный канал трансляции. В Штатах ситуация была ровно точно такая же. То, что у нас давили через лагеря, в Штатах делали через деньги. И это тоже, могу вас заверить, отлично работало. И в итоге в Америке тоже основным каналом трансляции людей, которые что-то хотели сказать о будущем, что-то хотели сказать о картинах мира, не соответствующих стандартным представлениям того времени в самих Штатах, у них тоже единственный канал трансляции была фантастика. Вот почему советские и американские фантасты, поверьте, отлично друг друга понимали.
Екатерина, скажите, пожалуйста, вот в будущем музее, вот те вещи довольно сложные и захватывающие, о которых говорит Сергей, они как-то будут отражены?
Они, естественно, будут. будут отражены. На самом деле эти вещи ведь в фантастике транслировались легким языком, понятным языком. А самое интересное, что на самом деле молодежь книги Стругацких читает, это, как правило, аудитория до 30 лет. Я там услышала одну очень интересную фразу. «А если музея Стругацких не будет, что я своим детям читать буду?» Это сказал человек, у которого еще нету детей. И он молодой.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О будущем музее братьев Стругацких мы говорили с членами команды, выигравшей грант на его создание, руководителем проекта, сотрудницей Пулковской обсерватории Екатериной Ютановой, главой издательства «Терра Фантастика» Николаем Ютановым и писателем Сергеем Переслегиным. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.